Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс», ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях Талия Ярулловна Хабриева, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации. Добрый вечер.
Добрый день, Михаил Юрьевич.
Да. Значит, ты не первый раз у нас.
Да, уже не первый.
Но я, тем не менее, все-таки напомню. Я горжусь этим, что Талия не просто там директор института, доктор наук, профессор, но одна из немногих женщин, член-корреспондент Российской Академии Наук. Вот, что очень приятно. А поговорим мы сегодня на тему не очень приятную. Мы поговорим сегодня на тему о коррупции. Значит, 9 декабря – Международный день противодействия коррупции. И в этой связи я хотел тебя вот о чем спросить. Если есть Международный день, значит, это не только наша проблема.
Михайлович, всегда восхищалась тем, как ты видишь проблему. То есть далеко не узко. Понятно, что общество обсуждает, как все плохо в России. А я не только готовясь к этой передаче, а просто в силу того, что мы изучаем законодательство не только России, но и зарубежное, и общемировые тенденции, поскольку институт законодательства и сравнительного правоведения, то убеждаемся в том, что проблема-то, она существует во всем мире. Более того, она вышла на транснациональный вообще уровень. И по этой причине, хотя в системе ООН очень долго развивалось вообще вот это само законодательство, очень долго, через акты мягкого права, в то время как регионально, там, например, на американском континенте, там, на африканском, в Европе, намного раньше приняли конвенции региональные о противодействии коррупции. Вначале об уголовной ответственности, потом по гражданской ответственности. А ООНовская была принята только в 2003 году. Но это уже тогда произошло, когда уже закрывать на это было невозможно глаза.
Когда, я тебе больше скажу. Когда припекло уже.
Припекло уже, да. И я хочу сказать, что динамика вообще присоединения к этой конвенции, она уникальна. Я даже примеров таких не приведу. Вот наши специалисты по международному публичному праву говорят, что самая высокая динамика присоединения к этой конвенции. Значит, проблема универсальная. Из 198 стран-членов ООН 158 присоединилось. Мы присоединились в 2006 году.
Вот ты мне сейчас напомнила одну штучку, которую я знаю. Значит, в Америке существует такой Foreign Corruption Practice Act. Значит, это закон, предусматривающий уголовную ответственность для американцев за подкуп иностранных чиновников в иностранном государстве. Значит, и я не берусь утверждать, но, по-моему, ему лет 20, 25, может быть, не помню. Вот. Но я только помню то, что когда я в России на достаточно высоком уровне предложил подумать на тему о том, чтобы у нас принять соответствующие изменения в Уголовный кодекс, это был 2003-2004 год, но меня только насмех чуть ли не подняли. А на сегодняшний день этот акт в России принят.
Сейчас принято.
Британцы приняли его тоже несколько лет назад. То есть, короче говоря, помимо международной конвенции...
Значит, о подкупе иностранных...
Да, национальное законодательство
да,
очень многих стран...
Да, о подкупе иностранных должностных лиц.
Да.
Но это развивается в недрах законодательства международного частного права. Это действительно достаточно давно. Этому предшествовали национальные акты в Соединенных Штатах. Вообще не одни из первых начали по отмыванию доходов, по противодействию терроризму. Но я в этой части привела бы, раз уж у нас в эту сторону разговор пошел, привела бы тот пример, который, как мне кажется, окажет влияние на развитие вот антикоррупционного законодательства во всех странах. Это закон Сармс-Оксли Соединенных Штатов 2002 года. И английский закон Великобритании принят в прошлом году о взяточничестве. Там такой широкий подход к определению коррупции. У американцев там вообще и совершенные эти правонарушения и на территории штатов, и за пределами, и физические, и юридические лица. А англичане пошли еще дальше. Они, по сути дела, вмешиваются в дела частных компаний и вводят, это такая новелла, вводят ответственность для компаний, если они не предотвратили ситуацию, приведшую к взяточничеству. Это повлекло, тоже уникальная совершенно ситуация, повлекло даже принятие специального руководства Министерства юстиции Великобритании, которое разъясняет, за какие действия вот можно привлечь, что должна делать компания у себя внутри, причем ведут речь об ответственности не только главы компании, но лиц, которые связаны. Это могут быть менеджеры, это может быть консультанты и так
далее. Акционеры.
Ну, я такой ответ тебе не дам, потому что...
То есть публичная компания, ты понимаешь, да?
Публичная компания, вообще у них, могу так ответить, в Англии действует принцип идентификации, то есть у них уголовная ответственность юридических лиц, она есть, а принцип идентификации предполагает, что руководство компании, вот его действие, вот это руководство, оно и означает, позволяет перенести вот эти действия, олицетворять, что ли, вот действия самой компании. У нас этого нет, и, кстати, ты так очень правильно вывел еще на одну проблему. Если мы будем и дальше последовательно, а у нас это все-таки чувствуется по законодательству, проводить линию по реализации вот этой универсальной ООНовской конвенции, кстати, и конвенции ГРЕКО, группы государств, это европейская против коррупции, то перед нами стоит вроде задача введения тоже уголовной ответственности юридических лиц.
Я этого не постараюсь. Я этого не понимаю.
Ты прав, как это возможно? У нас же...
Но принцип ответственности за вину.
Да, я сейчас, да. Вот у нас концепция уголовно-правовая, она виновная ответственность.
Да.
А вина, может быть, только это субъективное отношение к содеянному,
психическое
отношение физического лица. Да. Здесь такой слом даже не стереотипов, не только смена там законодательства, а вот самой концепции уголовного права надо менять. И, кстати, это проблема не только России. Это в Испании такая проблема, и в Германии такая проблема. Ну, значит, нужно найти ответ, если мы на это пойдем. То кто это?
А я, кстати, простите, перебью. Да. Я не очень вижу, почему нужно идти вот этим путем, когда есть гораздо более
простой. Ты прав. Не обязательно.
Для юридического
уже
лица административная
есть,
ответственность.
Да.
Причем она может быть...
Что ввели?
По санкции, может
Именно.
Быть, дай бог какая.
Ты абсолютно прав.
А вот для руководства юридического лица уголовная.
Ты прав. Тем более, если вести уголовную ответственность, даже, скажем, будут осуществлять это с действиями учредителей, руководителей, главного бухгалтера, а пострадают акционеры, вот дольщики.
Почему я тебя спросил про акционеров?
Да, именно так.
Ну, я возьми акционера «Газпрома», да?
Да, с какой стати, да? У меня там три акции.
Или Сбербанка.
Или Сбербанка. И да. Они будут страдать, да.
Я буду страдать, и неважно, как накажут компанию, да, но я попал.
Ну, как правило, это материальная еще ответственность.
Конечно.
Так вот, я хочу сказать, что у нас законодательство, я считаю, что совершенно правильно пошло по пути введения административной ответственности. Самый высокий штраф доходит до 100 миллионов рублей. Это 2,5 миллиона евро. Это очень существенно. А потом это гибкость, больше дифференциация и больше оперативность наказания в административном. Так что и это никак не противоречит универсальной конвенции, кстати говоря, ООН.
Кстати, ну, коли мы к конвенции вернулись, скажи, пожалуйста, а вот так, правовая оценка. Как Россия исполняет свои обязательства по реализации требований конвенции? Что мы сделали уже?
Мы сделали очень многое. Если в целом, вот первое высказать, что в законодательном освоении конвенций и европейских, и универсальной конвенции ООН против коррупции, мы ничуть не отстаем от других стран. А я еще смотрела, каким образом у нас реализуются рекомендации ГРЕКО. 24 рекомендации у нас было. У нас две, считается, невыполнены. Я посмотрела по Франции рекомендации, казалось бы, такая страна, а там всего две выполнены. Так что вот, что называется,
почувствовать... Я только напомню, слушателям, что мы к конвенции присоединились в 2006 году, то есть прошло всего 5 лет.
Это к универсальной конвенции.
Универсальной, да.
А я еще, мы еще исполняем другие две конвенции. Это европейские, об уголовной ответственности, гражданской ответственности, это Совет Европы. Там тоже очень много обязательств. Что сделано? Ну, во-первых, у нас базовый закон, например, закон о противодействии коррупции. Этот закон базовый, очень такой серьезный. Он, кстати, в пакете принимался в 2008 году, закон о внесении изменений в другие законодательные акты в связи с принятием этого закона и ратификацией этих конвенций. После этого у нас было принято очень много, внесено изменений в законодательство, в первую очередь, конечно, о государственной службе, о вопросах, связанных с соблюдением требований лиц, которые замещают эти должности государственной гражданской службы. Самые последние изменения, кстати говоря, у нас повод хороший. Буквально 21 ноября закон подписан, тоже связанный с внесением изменений в законодательство, они связаны с противодействием коррупции. А 5 декабря президент подписал еще один закон, он связан с введением ротации среди служащих государственных. Это, кстати, еще в 2004 году было предусмотрено в законе о государственной гражданской службе, а сейчас это уже вот закон. Каждые 3-5 лет должна происходить ротация.
Ну, кстати, кстати говоря, здесь надо подходить осторожно, потому что, понимаешь, когда мы говорим, условно говоря, о начальнике районного управления внутренних дел, да, то я понимаю, почему ротация нужна, согласен. А когда мы говорим, например, о директоре правового департамента правительства Москвы или России, то я не понимаю, для чего нужна ротация.
Чтобы расширить кругозор этого чиновника, чтобы не обрастал связями ненужными. Но тут объяснений очень много.
Да, скажи, пожалуйста, ты возглавила институт в каком году?
Я возглавила институт в декабре 2001 года.
Ну, я теперь честно. Когда ты можешь сказать, что ты разобралась в делах института и стала полноценным директором?
Тоже очень правильно. Ну, научное учреждение – это не государственный
намного
орган.
Проще.
Проще, потому что бюджет я жанр деятельности никогда не меняла, да, и поскольку бюджетное учреждение, у нас никакой свободы особой нет распоряжения.
И тем не менее, как это стало?
И тем не менее, у меня был все-таки определенный опыт. Ну, не могу сказать, что сразу, но сколько-то месяцев на это понадобилось.
Ну, я думаю, что полгода-то уж точно ушло.
Да, наверное, ты прав. Здесь не столько понять, как устроено в институте. Это мне, я же все-таки там училась в аспирантуре, никогда связи не порывала. Здесь все-таки другое. Вопрос вот внешнего такого взаимодействия. Это сложно.
Вот.
Это сложно.
Про что я говорю? Что, понимаешь, я очень люблю выражение, что любая медаль имеет две стороны.
Да,
даже
да,
самая
да.
большая, самая золотая. Идея ротации, она идея-то хорошая. Но у нас всегда компанейщина в стране. Значит, и я не случайно сказал там директор правового департамента. Человек, который работает, например, директором правового департамента правительства России, например, я никого конкретно не имею в виду, это человек, который на память помнит очень многие вещи, проходит некое совещание у премьера, возникает вопрос.
История
вопроса памяти...
даже надо помнить. Да,
о,
да, да, это очень важно.
Пришел новый человек.
Да,
и это... чего?
Я скажу, вот как я вижу, ну, во-первых, хочется верить, что никакой компанейщины не будет, и будут разумные пределы этой ротации, и, кстати, закон устанавливает случаи, когда это не будет происходить, ну, например, человек просто в силу объективных обстоятельств не может куда-то переехать, есть еще другого рода ограничения, то есть у нас нет, как в Германии, там вообще без всяких ограничений в любое место, в любое время, кстати говоря, нет, у нас не тот случай, но ты прав, что... Производительность, конечно, будет падать, если человек будет знать, ага, вот у меня уже как раз 3 годам приближаюсь, вот он, это да. Потом освоение на новом месте, это тоже есть.
Только освоился, только вошел в курс дела.
Но и... я вот вижу, скажу, как я вижу, если ротацию вводить, то надо еще, наверное, ввести то, что есть за рубежом, и практика довольно-таки известна, это надо сохранять какой-то костяк все-таки работников того или иного органа, такие бессменные, которые обеспечивали преемственность работы в этом органе.
Конечно.
Потому что, вы знаете, статс-секретари у нас ведь тоже есть в министерствах.
Да.
Статс-секретари и заместитель министра – это те, кто занимается вопросами законоподготовительной деятельности в широком смысле. Я сама была короткое время статс-секретарем, молодой доктор наук, помню, у меня был такой период. Но на самом деле статс-секретари – это постоянно действующие чиновники, которые не зависят от политических смен лидеров, которые не зависят вот от того, каким образом ротация влияет на состав того или иного органа исполнительной власти. Ну, я не исключаю, что таким путем когда-то мы тоже пойдем. Но пока. Да, еще кадровые агентства есть тоже. Они обеспечивают, вот, чтобы это было в разумных таких рамках происходила ротация. Кадровые агентства, они, например, учитывают психологический портрет чиновника. Может, кого-то вообще сдвинешь, он на всю жизнь потеряет вообще вот смысл жизни. Есть, ну, и такое.
У меня есть другой прогноз, еще к этому хочу добавить тебе, что у нас массовое стремление на госслужбу. У свободных людей.
Массовое.
Началось где-то в 2003-2004 году.
Да?
Да.
Я этого не знала, ты мне открыл глаза.
Да, ну это просто я, вот по моему наблюдению. А вот сейчас мой прогноз, я наблюдаю ситуацию. Ну да, увеличились конкурсы в институты на госуправление, там, как в театральные вузы стали конкурсы.
Да.
А вот мой прогноз, что сейчас уже где-то полгода-год начинается исход из госуправления людей, которые могут найти себя в другой профессии, ну, в другом
потому
занятии.
Потому что требования стали соблюдать, да, наверное. Более осознанный выбор.
А я хочу вернуться к нашей первой теме.
Да.
То, с чего мы начали.
Да.
Коррупционная составляющая
Падает. Это тоже. Ну, а как же? А регламенты ввели. Кстати, вот критикуют административную реформу, но главное достижение не в том, что ввели там несколько уровней органов исполнительной власти, министерства, службы, агентства, а главное все-таки не в этом, то, что в период административной реформы, эта работа продолжается, наконец стали регулировать процедуры осуществления государственных функций и представления публичных услуг.
Я перевел на русский.
Рамки...
Я на русский...
Да, переведи.
Усмотрение чиновника стало намного уже.
Намного уже.
За счет
именно
регламента?
Так, именно так.
Да,
Регламентное право появилось, даже понятие. То есть то, чего не было, кстати, в советское время. Усмотрение чиновника, оно было очень широким. И в этой части, конечно, возможности для субъективных решений, и в том числе небезвозмездно, очень сузилось.
Больше того, я не хочу всех обвинять в склонности к коррупции, тех, кто уходит. Но ты, опять-таки, две стороны одной медали. Снизилась коррупционная, так сказать, потенциальная коррупционная возможность для чиновника, с одной стороны. Но, с другой стороны, и снизилась возможность для творческого решения вопроса. Возможность для творчества. Чиновник все больше и больше становится механическим, так сказать, таким, ну, компьютерным деятелем, да? Шарик налево, шарик направо, шарик налево, шарик направо. От него ничего не зависит. А это не, люди, склонные к творчеству, они уходят, потому что это стало неинтересно. Не только финансово, но и творчески неинтересно. Хорошо, давай вернемся к вопросу, который очень часто радиослушатели «Эхо Москвы» задают. А почему у нас не выполняется требование статьи 20 Конвенции против коррупции?
О незаконном обогащении.
Да, о незаконном обогащении.
Вообще вокруг этой статьи Конвенции дискуссия, она во многом и от непонимания, что понимать под этим незаконным обогащением. Я слушателям напомню, речь идет о том, что об обязательствах государства, согласно которым они должны, эти государства, предпринимать усилия, вводить ответственность за увеличение активов должностного лица, который он не может разумным образом объяснить, поскольку это превышает его доходы. Каким способом это делается? Каждое государство само решает. Способы тут разные. Речь идет в первую очередь, конечно, о возможности контроля за этими доходами и расходами. Речь идет о том, чтобы можно было проверить это все. Но вот здесь есть такой нюанс, он, кстати, не только наша страна перед этой ситуацией встала, то, что ведь никто не может, согласно нашей Конституции, против себя свидетельствовать.
51-я.
51-я статья. Видишь, ты...
Читал, да.
Это одно. Потом прямое толкование этой нормы предполагает, что против себя, против родственников. А по Конституции мы это не должны делать. Потом есть гарантии ведь процессуальные. У нас УПК очень такой прогрессивный. Тоже есть там нюансы, которые не позволяют как бы впрямую вот так толковать, что вот, значит, каждый подошел, да, вот... Все, докажи, откуда ты это взял. Там, это не моя обязанность. Докажите, если у вас есть основания предполагать.
Время доказывания.
И вот именно так.
Презумпция невиновности.
Презумпция невиновности.
Знаешь, так. Вот мне очень часто, когда я там, перед моим особым мнением, задают вопрос, ну, в форме утверждения, что, значит, ну, власть не заинтересована в борьбе с коррупцией, поэтому статью 20 у нас не применяют, значит, власть плохая, ну, и так далее. Это понятно. Но приводит такое как бы рассуждение, что статья 20 предусматривает автоматическую уголовную ответственность в случае выявления прироста активов по сравнению с...
Но это не юрист только может быть, но это автоматическую уголовную ответственность. Ну, вот, это невозможно.
Более того,
стране.
Это объективное вменение. Когда
это объективное вменение.
Кстати, значит, да, давай на эту немножко тему эту разомнем. Потому что, значит, вот несколько раз из уст первых лиц звучали выражения декларация расходов, контроль над расходами, и, с моей точки зрения, декларация расходов нам не нужна.
А так она у нас уже есть.
Она, потому что она вот, не нужна.
Это игра слова.
Она фактически она есть в справке об
имуществе. Юридически и фактически. Я могу даже объяснить. Потому что
давай.
Я могу что тебе сказать. Вообще, конечно, это очень такая тема популярная. Говорят, вот в Сингапуре там аж 4 декларации заполняют, в США там 3 декларации. У нас одна, она объединенная. Но все то, что чиновник представляет вот, сведения о своем имуществе, там в том числе обязательства, которые свидетельствуют о его расходах. Если перечислить там по пунктам, все это есть сведения о расходах.
Ты говоришь, одна декларация. Декларация – это одна, но де-факто...
Но позиций там очень много, да.
Де-факто их две. Потому что мы сдаем, чиновники сдают декларацию о доходах, и приложением к ней идет справка об имуществе.
Да.
А вот справки об имуществе и там все имущество, перечень. Все кредитные именно долговые
так,
обязательства.
Да, именно так.
Все
считают. Это и есть.
И
это
прирост...
Есть.
Прирост
виден он
моментально,
виден сразу,
просто
сразу.
Моментально.
Но я тебе больше скажу, что в развитии вот этой линии, последние вот эти изменения законодательства, вот 21 ноября, то, что федеральный закон подписан, вступил в действие, там предусмотрено, ну, в какой-то части, ну, это не ограничение банковской тайны, но указано теперь обязательство банков и кредитных учреждений представлять сведения, ну, установленные законом в порядке для того, чтобы выявить, если происходили какие-то там перемещения крупных сумм, сведения у реальных доходов того или иного лица. Это случаи, когда неправильно, то есть неверно представлена информация. То есть в этой части такое движение есть, потому что, ну, ты представил, а какие возможности у кадровой службы проверить это все? Возможностей никаких. Должны все-таки обязательства у кредитных учреждений, у налоговых органов эту информацию дать. Сейчас это закон ввел.
Как с финмониторингом. Помнишь, в свое время придумали финмониторинг?
Значит, ну, что придумали, он действует?
Да, действует. Да. Вот, своеобразно действует. Значит, по-моему, они ухитряются проверить там менее 1% поступающей информации.
Ну, это что... выборка, ну что вы, выборочно?
Я ничего против не имею. Я просто, когда говорю о декларации расходов, я говорю, что это нонсенс, просто бессмыслица в наших условиях сегодня. А вот когда речь идет о контроле над расходами, то тут проблема-то решается очень просто. Сколько у нас чиновников, подлежащих контролю? Ну, 2-3 миллиона, допустим. Я беру судей, депутатов, чиновников, там, полицейских. Там. Компьютерная выборка.
Случайно. Ты забыл руководителя фондовой госкорпорации. Сейчас новый закон, кстати, на них ограничение запрета распространил.
Да,
вот это, какое движение.
Да, очень. Да, кстати, да, тут, да, это важно.
Новая норма.
Это важно. Это важно, правда, это важно. Но компьютерная выборка, условно говоря, выбирается 2%. Компьютер произвольно выбирает 2%. И по ним контроль. Когда и налоговая служба, и вы хотите генпрокуратура, и хотите кто угодно, и финмониторинг, да кто угодно, и комиссия межведомственная, их проверяет по реальным расходам, включая расходы по кредитной карточке, заграничные поездки, вот то.
Идея очень привлекательная, я если напомню, ты это мне как-то уже говорил, да. Но, Миша, извини, пожалуйста, да. Это вот можно, знаешь, когда сделать, когда у нас кредитные учреждения, банковские организации, все они перейдут вообще на безналичные расчеты. У нас пока очень много в наличной форме, и вот кажется привлекательным, вот мы сейчас так сделаем, все-таки я думаю, что это вопрос еще времени.
Знаешь, как перейти на безналичную форму за 5 минут?
За 5 минут?
Если государство захочет. Сколько у нас НДС? 18%? Угу. А вы сделаете для граждан НДС при покупке товара по карточке 14%. И у вас все начнут все покупать по карточкам. Моментально, потому что 4% сэкономить. Для выпадения из бюджета грошовое. Я цифру называю условно 14, сделайте 16.
Вот это привлекательно.
Это грошово. И вы тут же получите переход на безналичные расчеты моментально. И тут же получите возможность контролировать все. И тут же из серой экономики, которую говорят у нас чуть ли не 50%, ну уж 40-то точно, у вас все перейдет в белую экономику. Тут же мы выясним реальный размер ВВП, которого мы сегодня не знаем, потому что мы знаем ВВП по официальным данным, а серая экономика его не показывает, и так далее. Ладно, мы продолжим эту тему после перерыва. В эфире программа «Дуралекс». Сегодня в гостях у меня Талия Хабриева. Добрый вечер еще раз. В эфире программа «Дуралекс», ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня гость программы Талия Хабриева, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации. Мы сейчас очень мило, так сказать, ушли от коррупции к вопросу госуправления, что, кстати, между прочим, между собой связано. А вот насчет отмывания денег. Это же тоже одно из положений конвенции.
Да, это тоже, да,
что, у нас, конвенции. Что у нас здесь с отмыванием?
Законодательство в этой части у нас соответствует нормам, которые предусмотрены в конвенции. И я хочу сказать, что сейчас в этой связи, мне кажется, должен быть дан новый импульс тем нормам, которые были предусмотрены еще ранее, связанные как раз с законом о борьбе с отмыванием денег и борьбой с терроризмом. Это то, что лица, которые могут соприкоснуться с ситуацией, когда у них есть сомнения вообще в законности тех или иных доходов, тех или иных операций, это нотариусы, адвокаты, бухгалтера, они должны информировать об этом. Правда, я в этой части...
Значит, думаю, адвокатов ты не горячишься?
А может быть, горячусь.
Адвокатская тайна.
Подожди, пожалуйста, я могу, конечно, уже уточнить. Но бухгалтеры и нотариусы совершенно точно.
Нет.
По адвокатам я должна все-таки уточнить.
Да, это есть, нет, это есть.
Ну как, сейчас
ты правильно цитируешь. В законе
адвокат,
это есть.
Закуп. А почему нет, если они... Почему нет?
А потому что адвокатская тайна нарушается. Это,
ну, могу сейчас это уточнить. Я веду к тому,
в законе это есть. Ты правильно все сказала.
Правильно.
Я просто говорю, что горячишься не ты.
Что входит в противоречие с этим законом об адвокатской тайне?
Конечно.
Но если это установлено... В случае, когда установлено законом, здесь вопрос, что поставить на первое место, отмывание доходов,
я к чему
веду. И тут ведь борьба с терроризмом, ведь это взаимосвязанные вещи.
Один шаг вперед. Тогда шаг если вперед. Мы делаем для адвокатов, тогда давайте для священников. Мало ли что на исповеди ему расскажут, если законом предусмотрено.
Ты знаешь, у меня нет сведений о том, что эта норма выполняется. И я в этой связи хочу сказать, что в Великобритании вообще за это, за такое вот недонесение, прости, установлена ответственность. У нас пока ответственности нет, поэтому Эта норма, я вот не уверена, что она вообще выполняется. И в этой части движения, наверное, должно быть. И если мы говорим об отмывании, почему только... Да вообще о борьбе с коррупцией, извини, вот разверну еще в другую сторону, редко эта тема поднимается, почему только на госаппарат устремлены все взгляды? А что подписывает госаппарат, который в той его части, которая подвержена коррупционным практикам?
Бизнес.
Бизнес, именно что бизнес. А если мы посмотрим, я тебе вот привела же английский закон и американский закон 2002 года, они уже впрямую вмешиваются в деятельность компании. Надо бизнес как-то активизировать в этой части. Есть общесистемные методы, там, сотрудничать со СМИ, они должны у себя соответствующие структуры создавать, они должны не вести дела с компаниями, которые замешаны в крупных скандалах. Ну, например, даже экономию их собственных средств. В 2008 году компания Siemens 800 миллионов заплатила американцев. Вот нарушили закон о противодействии коррупции. Или же Daimler, вот последняя, это прошлогодняя история, 136 миллионов.
С «Мерседесами».
С «Мерседесами». Но там очень много. Вот «Байя» компания французская, они... должны быть заинтересованы в этом. В это направление идет. У нас пока вот даже сами принципы, мне кажется, еще не отработаны. Они в общем виде указаны в статье 12 ООНовской конвенции против коррупции. И подход только формируется. В этой части на что обращу внимание? Есть и уголовная ответственность вообще за проявление коррупции в частной сфере. В некоторых странах через конкретные составы. Вот я думаю, что в этом направлении движение у нас еще пойдет.
Но тоже есть коммерческий подкуп.
Да, но понимаешь, в чем дело? Ведь коррупция чем страшна? То, что она эволюционирует, приспосабливается, появляются новые формы. И здесь без самого бизнеса, без его участия, это невозможно этому противостоять.
А ты никогда не задумывалась вот исторически, когда появляется коррупция?
Я прочитала у Марка Твена, что коррупция появляется тогда, когда появляется богатство. Нищему нечего дать. Вот и все. То есть в каком-то смысле это показатель того, что у нас общество стало более богатым.
Исходя из моих знаний литературы, по крайней мере, не истории, первое проявление коррупции описано еще в тех романах, которые посвящены первобытному общинному строю. Знаешь, вождю племени тоже подносили.
Подносили.
И с его родственниками тоже дружили. И его родственники оказывались на хороших должностях в племени. То есть коррупция столь же присуща человеческой природе, как...
Ну, слушай, там, присуща человеческой природе, я здесь не соглашусь. То, что это был такой инструмент, который облегчает решение каких-то проблем отдельным лицам или каким-то группам людей, наверное, да. Но что присуще человеческой природе, не соглашусь. Тем более для России. Я не представляю там разночинцы, которые громко стали называть интеллигенцией у нас в России, который бы давал взятку. Я не представляю
этого. Ты сейчас берешь, выделяешь узкую группу, да? Причем лучшую группу.
Лучшую группу.
Да, и говоришь...
Но страна, которая родила таких людей...
И экстраполируешь на все остальное человеконаселение.
Я всегда хочу верить в лучшее. Нет, потому что воспитание, прости, извини, вот мы с тобой представители юридической профессии, мы понимаем, что есть три уровня, три вида жизни права. Это само право через законодательство, это право применения, то есть реализация, и правосознание. Вот через образцы правомерного поведения и надо воспитывать. Это самый лучший способ... борьбы с коррупцией, да и не только
недавно
с коррупцией.
В Минюсте готовилась новая концепция борьбы с коррупцией. Я там вот делал предложение.
С институтом гражданского общества, да. Мы тоже давали свое предложение, еще активно
сотрудничали. И вот я там делал основное предложение, основное мое предложение. Ну, там было по тексту некоторые юридические. Но основное сказал о том, что без выделения денег на пропаганду правомерного образа жизни, борьба
именно
с коррупцией
так.
Бессмысленно,
именно
просто
так.
Бессмысленно.
Ну, философ нас учит. Кстати, я вот с большим уважением отношусь к академику Степину Вячеславу Семеновичу. Он говорит, что это самый прямой путь, и история культуры человеческая, она ничего другого не придумала, через образцы правомерного поведения. И они должны как по наследству передаваться.
Да. И я тебе хочу сказать, что почему я сказал о том, что коррупция, она исторически присутствует
в уложении уголовном российском 1845 года, глава 6 о мздоимстве и лихоимстве. Мздоимство – это когда за законы дети получали деньги или еще что-то, какие-то преимущества. А лихоимство – когда за незаконные.
Я думаю, что в русской правде тоже что-нибудь найдем, если покопаемся.
Ну, наверное,
вот.
Да.
И я просто к чему веду, что цивилизация по мере своего развития, она через законы, через право применения ограничивает те инстинкты, которые заложены в человеке, делая из животного цивилизованного homo sapiens. Склонность к воровству, к убийству и так далее, и так далее. Она же тоже в природе заложена. Но через законы и через право применения и через образцы поведения нас приучили к тому, что убивать и воровать нехорошо.
Через право. Это единственный право. Универсальный регулятор, который придумал цивилизация. Ничего другого не придумано.
Вот к тому, я к тому веду, что коррупция победима, только она непобедима на щелчок пальца.
Нет, это время.
Это время и мировое цивилизационное устремление.
Устремление.
То есть, что проявляется в конвенции.
А вектор сейчас общемировое, согласно. И потом надо помнить, у любого закона ведь что есть? Это эффект отложенного действия. То есть не так, закон принял, и все забыли об этом явлении. Нет, конечно, это должно пройти время, должна наработаться практика, должно поменяться сознание людей как применяющих, так и... тех, кто в это поле... как субъект, так и тех, кто в это поле регуляции попал.
Расскажи, пожалуйста, радиослушателям еще об одной вещи. Это ведь у нас же коррупция, помнишь, Медведев сказал, что там, 1 000 000 000 000 рублей на госзакупках разворовывается.
Да, очень интересная тема.
Вот эта тема же, она тоже, часть международной конвенции.
Конечно.
Опять-таки, не наша национальная проблема.
Это не наша национальная проблема. Тоже в универсальной конвенции ООН о противодействии коррупции есть специальная норма, которая обязывает государство создавать прозрачные, понятные условия по закупкам для публичных нужд. Это значит и для государственных, и для муниципальных. Мы здесь прошли уже определенный путь, я бы сказала, даже такой серьезный уже путь. Вначале вообще ничего не было, потом появилась конкурсная система, которая вызывала очень много вопросов и назвали вообще эту систему коррупционным злом, потому что давала возможность для субъективных решений, кто победитель этого конкурса. И в основном указывали на то, что нет устойчивых процедур, в рамках которых вот эти закупки производятся. Поэтому появился известный как закон 94-й в 2005 году. Кстати, его очень критикуют, но на самом деле свою задачу этот закон выполнил.
Он ввел жесткий... Может, его уже отменить, если он уже выполнил?
А так мы этому уже идем. Да, вот я сейчас об этом скажу. Его плюсы в том, что он разрушил очень много коррупционных схем, потому что ввел различные процедуры. Причем постепенно... Да, и была введена, были введены аукционы, электронные аукционы. Кстати, ни в одной стране мира нет обязательных электронных аукционов.
Ну, ладно, в Грузии есть.
Хорошо, это наши слишком близкие соседи, наверное, поэтому этот опыт я не заметила. А если иметь
лицом к лицу, лица ведь не увидят.
Может быть. А что касается западных стран, они есть, но как обязательно, у нас все ведь в электронном. И здесь очень много коррупционных схем, конечно, сломались, ценовой сговор, ценовое соревнование, потому что обезлично участвуют. Но выпало другое. Главное, что? Получается, что обезлично все участвуют. Главное, это низкая цена. А кто потом контролирует, простите, что выполнил контракт, не выполнен. Потому что очень стала распространенной практикой такой демпинг. За 5 копеек мы вам сейчас все поставим.
Просто рейдерство. Просто рейдерство, потому что приходят на аукцион, подают заявку. Те, кто ничего делать не собирается, не могут. Потом приходят к тому... Кто может делать?
Ну, еще говорит, это тоже. Это уже следующий как бы схема.
Либо дай бабок, мы откатимся, и ты выиграешь тендер. Либо бабок не давай, но тогда...
Ну, это одна из против.
И аукцион, и новых срок. Еще 3 месяца.
И много раз откладывалось. И в результате пришлось... Да, много раз откладывалось. После этого ввели, что если все только один участник, с ним одним заключать, что тоже плохо, потому что должна быть конкуренция.
Вопрос... Сейчас очень неплохой закон, насколько я вот его читал, так мельком, по
диагонали. Федеральная контрактная система? Именно так. Мы его, кстати, его поддержали. Он был у нас на заключении. Наши цивилисты очень внимательно его просмотрели. Его преимущество в том, что понятно, что процедуры очень важны. Он обращает внимание и на то, что можно пройти все процедуры, но при этом купить, извини, Lexus, а можно Ладу Калину для государственных публичных нужд. И там вводится то, что касается нормирования. Ведь надо нормировать. Все-таки что норма, а что не норма. Что нужно, что не нужно. Вопрос предварительной квалификации. С тем, чтобы посмотреть историю тех людей, которые, вернее, организаций, которые будут в этом участвовать. Ну и мониторинг исполнения. Вообще мы возлагаем большие надежды на этот закон, но... Тоже вот я здесь на что обращаю внимание, и я уверен, что к этому мы придем. Вопрос еще ведь в том, а это западная система, вот американская. Кто еще будет проводить это все? Федеральный контракт системы – это то, что есть в Соединенных Штатах. Но там это один орган, да. И все заявки и проводят. Вот это как бы следующий этап, если это произойдет.
Я думаю, что радиослушателям вот такие детали уже, которые мы сейчас с тобой стали обсуждать, не так важны. А просто я хотел бы, чтобы радиослушатели услышали о том, что вот это вот положение конвенции, требующее прозрачность закупок для публичных нужд, что оно у нас тоже применяется.
И применяется, и исполняется.
Юристы спорят о том, в какой форме, что 94-й закон был позитивным, прогрессивным.
Признаю.
То, что он сегодня является тормозом, стал тормозом.
Ну, президент на это указал в своем послании.
Это ты признаешь.
Да.
Вот, и работа эта идет, то есть никто здесь рукой не махнул. Скажи, пожалуйста, а вот система противодействия коррупции, она у нас... Я не так спрошу. Вот нет более знающего человека в этой области, чем ты. Вот ты мне ответь, а какой у нас главный орган, отвечающий за борьбу с коррупцией в России? Пауза. Подлый вопрос.
Подлый вопрос.
Да. А почему я его задал? Потому что вроде бы как Генпрокуратура. Вроде бы как. Но при этом за антикоррупционную экспертизу отвечает Минюст.
Ну, у нас антикоррупционная экспертиза занимается и Генеральной прокуратурой тоже, да.
И Минюст, и Генеральная прокуратура. Семеняник, дитя с коррупцией. Я к чему веду? А в свое время, когда была создана комиссия по противодействию коррупции при президенте Медведеве...
Совет при президенте по противодействию коррупции, комиссия, да. Членом которой я являюсь, кстати, да.
Да. Так вот, тогда возник вопрос о том, обсуждалось, а будем ли мы делать такой орган, единый орган. Тут уже родился анекдот по поводу того, сколько будет стоить место директора этого органа. И тогда Медведев, в общем, пришел к выводу, что не надо делать такой орган, единый. Не кажется ли тебе, что сегодня, с учетом вот уже трехлетнего опыта активной борьбы с коррупцией, система изменения законодательства, изменения правоприменения, что все-таки вырисовывается необходимость единого органа?
Я не отвечу однозначно, потому что, на мой взгляд, монизм в любой сфере, вот он должен иметь какую-то традицию. Здесь у нас такой традиции нет. А вот если четко соблюдать как бы юрисдикции каждого органа, то есть последовательно выполнять то, что вменено тому или иному, который имеет компетенции в этой области, на данном этапе, мне кажется, правильно. То есть вот та ситуация, которая сейчас. Понимаешь, принимаются законы, они ориентированы в первую очередь на то, чтобы обеспечить высокий уровень исполняемости этого закона. Здесь субъект, тот орган, вот там Генеральная прокуратура, Министерство юстиции, следственные органы. Они в этом направлении должны двигаться. Оценить это очень легко. Есть процентное соотношение там, открытых дел, которые завершились там,
кстати, и так дальше. Вот. Пока не забыл. Не знаю, знаешь ли ты или нет, потому что ты об этом не говоришь, может быть, случайно пропустила, что по Transparency International мы в этом году, Россия,
да,
в этом году,
на
очень
пунктов.
поднялись на много-много пунктов.
Они были, вы знаете, вот
это вот эффективность тех самых вот мер, которые все называли неэффективными, все, ну, я имею в виду, так сказать, критики, да, а на самом деле потихонечку, без,
даже
без
показательных
процессов,
да, не заподозрено в симпатии к России,
ну, никак.
И то
поднялось. Там значительное поднятие.
Значительное поднятие – это одно. У меня, правда, есть вопросы к методике, каким образом эта организация оценивает ту или иную страну. Я была у своих коллег на конференции в Казахстане, я говорю, вот нас два эксперта оценивали, вот это огромная страна, все, что сделано Казахстаном, страна тоже идущая вперед, очень активно. Кстати, некоторые образцы с нас берет, надо сказать, то есть преломляет через наше законодательство эти требования конвенции. Нас оценивал 5 экспертов, методика, кто ее создавал, и я в этой
но
части...
Но важен факт. Конечно, ты правильно сказала, да. В симпатиях к нам не заподозришь.
Не заподозришь.
И тем не менее, по какой бы методике, в прошлом году такое-то место, в этом году такое-то место, по той
просто
же самой методике.
Просто было время, когда они оценивали нас таким образом, что по подсчетам получалось, что у нас даже новорожденные дети давали взятки. Но в это тоже трудно поверить. Это уже, что же это за методика оценки?
Ладно, не будем их критиковать, просто я...
Хорошо, каждый должен заниматься своим делом, да. Понятно.
Теперь вот я хочу перейти к очень больному вопросу, для меня больному, потому что теоретически он мне как уголовная ответственность юридического лица вот претит, так же здесь. Отстранение от должности в связи с утратой доверия. Ладно, когда речь идет о губернаторах, могу понять. Это все-таки такая губернаторы, министры, это эксклюзивная вещь, и действительно, если президент не доверяет губернатору или премьер не доверяет министру, никаких оснований других... Это члены команды. Но сегодня речь идет о том, чтобы распространить увольнение любого чиновника, любого должностного лица в связи с утратой доверия. И там проходили даже такие фразы, что на основании оперативно-розыскных данных, оперативной информации... Мне сразу вспомнился 37-й год. Понимаешь, я представил себе, как будут сводиться счеты, как будут там, условно говоря, жесткого руководителя, хорошего там, главного врача больницы, но он жесткий, требует дисциплины. Как будут появляться оперативные данные на него быстренько, его будут снимать, или как местный милиционер будет приходить к директору школы и говорить, значит так, Марья Ивановна, либо мне стольничек в карман, либо я даю оперативную информацию, что ты в первый класс берешь за взятки.
Ну, вот рада доверия. Действительно, такая юридическая формула, она не так давно у нас стала использоваться. Ты прав. Одно дело, когда это было предусмотрено 184-м законом, законом об общих принципах организации законодательных представительных органов субъектов Российской Федерации, и случаи эти были, у нас 4 губернатора, вернее, один мэр и 3 губернатора были таким образом отстранены. Есть такая норма в Трудовом кодексе, речь идет о тех людях, которые могут быть уволены по этому основанию, если они имеют отношение к обслуживанию денежных товарных ценностей, там, соответственно, ну, при условии совершили виновные действия. А здесь новое, да, здесь закон от 21 ноября этого года, он ввел в отношении государственных и муниципальных служащих, всех уровней губернаторов, мэров, сотрудников правоохранительных органов, спецслужб. То есть это те лица, которые наиболее уязвимы с точки зрения проявления коррупции. Это органы внутренних дел, прокуратура, следствие, налоговые, таможенные, также и военнослужащие. Здесь закон, на мой взгляд, довольно-таки четко, я так внимательно очень читала это все, довольно четко устанавливает случаи, когда этот механизм запускается в действие. Что это? Если сотрудник не принимает меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. Иначе одной рукой ему ввели эти требования, надо же это как-то контролировать. И выяснилось, что, например, он продолжает заниматься бизнесом. Пришел из бизнеса и, извините, помогает своему бизнесу. Ну, это основание понятно. Или сокрывает заведомо, причем сведения о доходах и имуществе. Если участвует в работе попечитель Совета там, иностранных неправительственных организаций, что ограничения есть. То есть не соблюдение ограничений.
Тогда, может быть, так и говорить по-человечески. Увольнение от должности в связи с нарушением законодательства.
Именно так, да.
Это не утрата доверия, это влияет, это разные вещи. Но утрата доверия – это субъективно-нравственно-моральное. А
ну, это такая юридическая формула. А вот другое дело, что когда можно говорить о том, что подпадает под утрату доверия, то есть запускается этот механизм, значит, увольнение, соответственно, результат конечный, это определенные законом случаи. Это непроизвольно. Вот нет, ты мне разонравился
стоп,
там.
Стоп.
Я назвала тебе случаи, которые закон предусматривает.
Я против этих случаев ничего не имею. Но я, субъект, имею право обратиться в суд и обжаловать мое увольнение. Меня уволили за то, что я там продолжаю заниматься бизнесом. Я прихожу в суд и доказываю, что я бизнесом не занимаюсь. Или меня уволили в связи с тем, что я вошел там в наблюдательный совет иностранной организации. Я прихожу в суд и доказываю, что когда меня уволили за утрату доверия, я не могу прийти в суд и доказать, что я заслуживаю доверия. Это уже не юридическая категория. Но нарушение нас... закона, пожалуйста, дайте перечень 125 пунктов. И за любой из них увольняйте, нет проблем. Но увольнять за утрату доверия нельзя.
Ну, это твое мнение.
Это мое мнение, да.
Твое мнение. То, что вообще в праве, то есть в законодательстве используются формулы нравственные, то есть категории нравственные, там, священный долг и обязанность в Конституции-то есть, это нормально. Другое дело, что какое вкладывается сюда содержание. Если бы это была новая формула, она ведь у нас уже есть законодательство.
Я повторяю, когда мы говорим о высоких должностных лицах, губернаторы, министры, понимаю, да, это члены моей команды. Я их взял, я перестал доверять, увольняю. Да, это как бы, ну, такой, знаешь, ну, морально-нравственный контракт, помимо трудового. Я понимаю, когда речь идет о главном бухгалтере, обслуживающем финансовые ценности.
Вот это же, ну что, здесь же тебя ничего не смущает. Нет,
деньги. Там деньги.
Там деньги. Да.
Но тоже, между прочим, это там-то оспоримо. Потому что там надо доказывать, с чем утрата доверия произошла. Когда мы,
нет, все оспоримо.
Когда мы принимаем закон
что
в отношении всех,
работает.
В отношении всех госслужащих, муниципальных, государственных и так далее, то либо давайте договоримся, что это собирательный образ, утрата доверия, а вот под утратой доверия понимается нарушение законодательства любого пункта ограничений, требований, предписаний госслужащих.
Ну, здесь четко указаны случаи.
Тогда, ну, вот я просто я против термина, потому что, понимаешь, вот...
Ну, мне не нравится термин.
Как помнишь, у нас с тобой, когда мы учились в институте, хулиганство, резиновый состав.
Резиновый состав, да.
Вот это резиновая формулировка.
Да-да-да, особенно когда там речь шла об использовании тех или иных слов. Для кого-то это единственные слова, которые вообще в жизни используются, а для кого-то это ругательство.
Для некоторых премьер-министров это были единственные слова, которые при помощи можно было объяснить смысл происходящего. Понимаешь, что я имею в виду, да? То есть я за юридическую чистоту. Сейчас мы с тобой не государственные чиновники, да, а два юриста. И вот такая вот вещь, а мне кажется, с учетом, ну, как бы истории нашей страны, эта вещь опасная, она будет использована для сведения счетов. Потому что если директор школы мужчина изменяет своей жене, то для начальника там облрано, это основание для утраты доверия.
Нет, он сюда не подпадает. Он требует, во-первых,
но я
он,
не доверяю вот, я
во-первых,
такого.
Он не чиновник, и во-вторых, он
муниципальный служащий.
Он не нарушает вот те основания, которые указаны в законе.
Вот я поняла, что о чем вы. Что по основаниям увольнять, а не потому, что там доверяю, не доверяю.
Так. Ну да, то, чтобы не было перегибов, когда это будет реализовано.
Конечно, понятно. Конечно. Скажи, пожалуйста, вот ты несколько раз упоминала закон 21 ноября 2011 года.
Да. Вот который значит, как раз вот утрату доверия вводит, эти запреты распространяет.
Вот что делает... там еще? Потому что наверняка наше большинство наших слушателей еще его не читало, не видело. Ну, да, какие-то новые... принципиальные вещи еще
да,
есть?
Там есть принципиальные вещи, которые связаны с тем, что он распространяет антикоррупционные требования на все должности государственной муниципальной службы. То есть унифицируются запреты и ограничения обязанностей. Это... То есть, соответственно, это возлагает большую ответственность на этих служащих, государственных, муниципальных. Более того, там речь идет и о депутатах, членов Совета Федерации. А еще он обязывает претендентов на должности в сфере госслужбы и муниципальной службы судей и руководящие посты, вот это абсолютно новое, на руководящие посты претендентов госкорпорации, фонды и организации, которые Российская Федерация создала для выполнения государственных задач, представлять сведения о своих доходах. И включая вот доходы...
То есть, условно говоря, «Газпром» туда попадает?
Получается так,
Сбербанк
да.
попадает, ВТБ совпадает?
Да. Также на, кто на руководящие посты, да. Mm-hmm. Это то, кстати, что в обществе вообще ставилось вопрос, что это тоже люди, которые из бюджета финансируются, у них есть полномочия, вполне сопоставимые с полномочиями государственных чиновников. Но главное, что у них в руках огромный бюджет. И в этой части такой серьезный шаг сделан.
Ты как-то упомянула вскользь, но у нас заканчивается время передачи, поэтому, тем не менее, все-таки хочу вернуться. Коррупция в чиновничьей, судейской, правоохранительной системе сама по себе не возникает. Если бы не давали, то не брали бы. А ты веришь в то, что западный опыт наказания корпораций, ты примеры привела, Siemens, там, Bayer и так далее,
Байе. А то нас с тобой накажут, что мы тут...
Байе,
французская компания. Даймлер, германская.
Вот если ты веришь в то, что у нас может произойти в ближайшем обозримом будущем, год-два я имею в виду, наказание компании за подкуп чиновников?
Почему нет?
А кто это будет делать?
Это в рамках тех юрисдикционных возможностей, которые есть у соответствующих структур.
Потому что я-то считаю, что если давать не будут, не будут брать. Вот я в этом убежден. Скорее проще отучить давать, чем отучить брать. Мне так кажется, по психологии. Ну, может быть, я ошибаюсь, как ты думаешь.
Нет, у нас же ответственность, административная ответственность у нас введена. Если речь идет о физических лицах, которые в этих компаниях работают, тоже от имени компании, тоже ответственность это предусмотрена. Другое дело, что таких вот громких дел пока я не знаю. Но, тем не менее, вот такая динамика, это вот рассмотрение, вернее, вот, да, открытие и завершение дела, она все-таки есть. И уже не мелкие там... Там в школе там учительница что-то взяла, а уже крупные чиновники.
Да.
Это такой показатель все-таки движения.
Но все-таки, вот обратите внимание, ты говоришь о делах, когда взяли, и практически нет дел, когда дали.
Когда дали?
А мне кажется, вот здесь основная проблема.
Основная проблема. Ну, возможно, ты и прав.
Хорошо. Спасибо тебе большое. Я не знаю, как радиослушателям. Надеюсь, что было интересно. Мне было очень интересно, потому что мне кажется, что борьба с коррупцией – это... Ну, основная проблема, которая у нас сегодня есть. Мне кажется, что, вот помимо того, о чем мы с тобой говорили, борьба с коррупцией будет успешной при более широкой конкуренции на политическом поле. Мне кажется, что это очень важно. И очень важна роль СМИ, но это сегодня осталось за пределами нашего обсуждения. Но я очень рад о том, что ты рассказала о том, какие практические шаги предпринимаются законодательством, законодателем, то бишь властью, в наведении порядка в этой сфере. Потому что не победим коррупцию, не потеряем страну. Я в этом абсолютно убежден.
Английский философ Перк, он говорил, что там, где коррупция, там нет свободы. Поэтому мы боремся за свою свободу.
В общем, да.
Борясь с коррупцией, боремся за свободу.
Спасибо. В гостях программы «Дурадок» сегодня была Талия Ируловна Хабриева, директор Института законодательного и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации, член-корреспондент Российской Академии Наук, доктор наук, профессор, прочее. И не устану добавлять, очаровательная женщина.
Спасибо, дорогой. Спасибо.